Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сколько стоит культура? Что такое современная благотворительность в сфере культуры? Как правильно инвестировать в культуру? И как правильно выбирать талантливые инициативы? Об этом сегодня в программе «Время гостей». И со мной в студии замечательные дамы, трое их сегодня. Директор форума доноров Наталья Киминарская. Здравствуйте, Наталья.
Добрый
Директор
вечер.
Благотворительного фонда культуры и искусства «Про-арта» из Санкт-Петербурга Елена Коловская. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
Экс-директор представителя фонда Форда в России Ирина Юрна. Здравствуйте, Ирина. И вы можете, потом можете или хотите, сейчас поздоровайте.
Добрый вечер.
Да, чтобы голоса ваши были понятны слушателям. И вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он, как всегда, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну что, вот вы все были участницами сегодняшней конференции, такой традиционной, устроенной газетой «Ведомости» и, как я понимаю, при поддержке фонда Михаила Прохорова. Название у него было вполне такое журналистское. «Сколько стоит культура?». Как бы каждый из вас, люди, которые профессионально занимаются или благотворительностью, или культурой, или и тем, и другим вместе, сформулировала бы главное впечатление от разговора? Ну, давайте начнем с Ирины. Ирина Юрна.
Ну, я могу сказать, что мое впечатление позитивное, потому что я вообще люблю, когда говорят о культуре. Это происходит нечасто. Чем больше аудитория, чем конкретнее вопросы, тем, мне кажется, полезнее для нашего современного общества. Вопросы, которые там были, некоторые показались мне сначала довольно своеобразными. Например, одна из тем была, стоит ли говорить «спасибо», если тебя помогают грантами или финансово. Но выяснилось, что эта тема довольно серьезная, живая, да, и существуют разные мнения по этому поводу. Это было неожиданно, забавно.
А Елена Коловская?
Я думаю, что полезно говорить и обсуждать такие вопросы. В Петербурге это происходит, наверное, и меньше, и реже. Я вообще заметила, что в последнее время много обсуждают. Наверное, это тоже последствия прошлого года. Может быть, у людей стало больше времени. Меня так все время приглашают на какие-то интервью, на какие-то эфиры, и все время спрашивают про культуру. Я это восприняла, вот эту конференцию, как бы в ряду таких...
Вас это утомляет?
Нет, меня это совсем не утомляет. Наоборот, я очень рада, потому что предыдущие 10 лет работали, вот нашлось время наконец обсудить результаты.
Вообще говоря, сужается публичное пространство дискуссии. Вот,
да, Наталья Киминарская, ну так все. У вас какие впечатления? Это аудитории, потому что вы, в отличие от дам, не первый раз на конференции по благотворительности.
Да, действительно, это традиционная конференция газеты «Ведомости», которая 6-й раз уже проводилась, и мы, я думаю, что все 6 раз представители форума доноров участвовали в том или ином формате в данной конференции. Меня порадовало то, что «Ведомости» не побоялись взять достаточно узкую, очень конкретную тему, одну — финансирование культуры, и обсудить ее, как мне показалось, постарались с разных сторон. Может быть, конечно, не все возможно успеть в один день, но, тем не менее, очень предметно, очень по делу, и позиция и грантодателей, и, наверное, в большей степени еще и грантополучателей от культуры была сегодня очень четко представлена, обсуждена, и я надеюсь, что, по крайней мере, по результатам сегодняшней дискуссии те, кто был в этой аудитории, не будут больше создавать памятники неизвестным меценатам, как сегодня выразилась директор фонда Платанин Наталья Самойленко.
Неизвестным меценатам. Это имеется в виду тем, которых неприлично называть или что?
Да, кто-то побоялся, кто-то постеснялся, кто по какой другой причине не назвал того, кто пожертвовал, а кто-то из жертвователей тоже из таких же соображений боязни или стеснительности себя тоже не назвал.
Ага. Хорошо, а вот все-таки, если говорить о каких-то проблемных зонах, о узловых точках, если бы вас сейчас каждую спросили, понятно, что культура – это такая высокодуховная субстанция, которая тяжело приземляется к земле, если ее пытаться во что-то конвертировать конкретное, если это только там не церковь, картина, усадьба, музей, там, я не знаю, проект для талантливой молодежи, вот она все время в конкретные формы должна облекаться, то где эти проблемы сейчас? Где самая больная точка, Ирина?
Ну, мне кажется, что все-таки, если говорить в том ключе, которым сегодня обсуждалось, это как финансирование, то это очень сильный недостаток финансирования. С одной стороны, выраженный просто в небольшом количестве денег, а во-вторых, я считаю, очень большая проблема – это мало источников финансирования, потому что одно государство не в состоянии содержать всю культуру в большой стране, а с другой стороны, для частных фондов...
Можно я вас прерву? Поскольку вы знаете практику фонда Форда и знаете, как с культурой обращаются, скажем, на Западе, да, с финансированием ее, что значит «много» или «мало»? Когда инвестируют в культуру, это сколько? Или сколько фонд жертвует на культуру, крупный фонд? И это считается приличным, важным и нужным?
Ну, вы знаете, это очень трудно сказать, потому что, во-первых, это зависит от страны. Есть страны, где государство больше жертвует на культуру, чем частные фонды. Ну, такие европейские страны, как я понимаю, вот Франция, Германия, наверное. А есть страны, где практически все это частное финансирование, это Соединенные Штаты Америки. Ну, в латиноамериканских странах там тоже вот фонды сейчас работают. Что касается фонда, в котором я работала, он сейчас приостановил свою деятельность из-за финансовых вот проблем, но мы где-то тратили на российскую культуру, только в России, вот в районе, наверное, 3 миллионов долларов в год, последний год даже около 6 миллионов. Ну, нельзя сказать, что этого достаточно или недостаточно, но просто таких фондов и таких организаций должно быть много. И это принципиально, они должны быть различные, потому что культура очень разная, и люди не должны подстраиваться под вкусы одного заказчика. Вот это для меня кажется принципиальным, потому что когда ты можешь обратиться в один, второй, в третий, и где-то найти единомышленника, тогда это просто для всего общества более полезно.
Елена, что для вас, для действующего человека вот в этой сфере, да, для менеджера культурных проектов, что для вас сейчас больная точка?
Для меня больная точка – соотношение государственного и негосударственного в культуре. В России традиционно культура – это сфера, в которой государство очень сильно и много денег дает, много этим, в общем, занимается, ну, если посмотреть на пропорции, да. Но, как бы, и, соответственно, предъявляет некие свои требования и выстраивает законодательство соответствующим способом. А мне кажется, что раз уж у нас появился в 90-е годы и все-таки продолжал существовать 2000-й негосударственный сектор в культуре, то на него надо обратить было бы побольше внимания. И в смысле законодательном, и в смысле возможность как бы обеспечения каких-то условий его существования, не только денежных. Потому что вот я сегодня как раз на конференции об этом говорила, то, что негосударственная организация делает, кстати, достаточно профессионально. Это очень большое заблуждение, что если не государственная, значит, не профессиональная. Я очень готова вот по этому поводу спорить. Если то, что негосударственная организация сделает за рубль и за два, то государственная сделает за 10, 20 и 100. Потому что это просто принципиально разные схемы существования, структуры. Как-то просто по-разному устроены эти две субстанции. Да? И делают одинаково полезные вещи. И должно быть и то, и другое. И если государство по традиционно сильно в охране культурного наследия, в традициях и так далее.
Вот мы сейчас как раз много видим этих примеров.
Я говорю более-менее абстрактно. Теоретически, что вот область эксперимента в основном лежит, конечно, в негосударственном секторе. Это сегодня не очень хорошо прозвучало на конференции, просто невозможно было все обсудить, но для меня это тоже больной вопрос, потому что куда...
Эксперименты в смысле то, что не является традиционным, привычным.
Да, мы куда идем? Мы только все сохраняем и как бы приумножаем наше наследие, или мы все-таки хотим развиваться? Мы вообще модернизируемся или нет? Если речь идет о модернизации, то в культуре это, безусловно, все-таки поддержка и развитие негосударственного сектора.
И, как я понимаю, ваш фонд как раз занимается такого рода проектами.
Да, мы много работаем, во-первых, с новым искусством разным, изобразительным, музыкой, танцем, и стараемся все время поддерживать всяческий художественный эксперимент. И если, кстати, вернуться вот к конференции сегодняшней и к там к корпоративным донорам, к тому, кто дает деньги на культуру и сколько она стоит, то тут есть тоже такие вот вещи, которые не разрешены на данный момент. Государство, негосударственные организации поддерживает мало, поддерживает. Есть возможность у НКО обратиться за грантами в государственные структуры. Ну, конечно, это будут не те деньги, которые даются государственным институтам.
Они долго оформляются, долго выделяются.
Дело даже не в этом. Там просто пропорция чисто вот выраженная в рублях будет не та. И, скажем, корпоративные спонсоры, там банки и другие, скажем, компании, ну что, вот если у них выбор, дать денег на Эрмитаж и Русский музей или какому-то там, не знаю, неизвестной школе драматического искусства, вот догадайтесь, кого они выберут, что остается?
Мне кажется. Если есть тут души какой-то интерес, если интересует современное искусство, может быть, они поддержат современное искусство, и есть такие прекрасные примеры.
Мы говорим про массовые явления. Да, вот мы сейчас об этом поговорим, тема очень как раз важная, сразу же после объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Арест мэра Смоленска как проявление ситуации в сфере муниципального самоуправления анализируем с экспертами Вячеславом Глазычевым, Людмилой Рогозиной и бывшим вице-губернатором Смоленской области Михаилом Хвостанцевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Время гостей». Наталья Каминарская, директор форума доноров, директор фонда культуры и искусства «ПроАрт» из Санкт-Петербурга Елена Коловская, экс-директор представительства фонда «Форда» в России Ирина Юрна. Сегодня со мной в студии. И мы обсуждаем... Хорошо, я сейчас скажу, что еще вы работаете нынче...
Нет, я просто экс-директор программы культуры и журналистика.
Ну, это очень долго произносить, поэтому вы уж меня простите. Да. Мы говорим сегодня о культуре, о том, сколько она стоит, и что такое современная благотворительность в этой сфере. И вот сейчас Елена Коловская и Наталья Каминарская, перед тем, как мы ушли на объявление, так сказать, не то что схлестнулись, но во всяком случае явно, что у Елены одна точка зрения на наших благотворителей, что они по традиции и по модности, и по такой унификации воспитания скорее бы вложили деньги в Эрмитаж, или я всегда в этом смысле говорю, не сравнивая, конечно, Эрмитаж с яйцами Фаберже, но, в общем, что-то такое. А Наталья Каминарская говорит, что вовсе нет, если есть веление души, то, может быть, кто-то из коллекционеров, даже не коллекционеров, а благотворителей будет вкладываться в иные типы и сферы, например, искусства. Вот поэтому, Наталья, вопрос к вам. Какой нынешний благотворитель? Вы в форуме доноров разных людей видите, организации разные. Видите именно в этой сфере, в сфере культуры. Он такой вот меценат или собиратель ценных коллекций как способу сохранения капитала, или все-таки такой вот думающим о будущем культуры?
Я думаю, что единого портрета, единого клише придумать невозможно. Если честно, то фактически каждая вторая компания в России занимается благотворительностью. У нас сотни богатых людей, которые...
Именно в области культуры?
И в том числе в области культуры. Я говорю, каждая вторая компания в принципе занимается, поэтому вы понимаете, Эрмитажа, Русского музея, музея имени Пушкина и музея в Кремле, на всех не хватит. И там подвал для рекламы и спонсоров очень определенного размера. И, в общем, спонсорство и поддержка это тоже стоит определенных денег. Ну, то есть, мне кажется, это совершенно нормально, потому что если ты хочешь поддерживать Эрмитаж, ты хочешь быть там в клубе друзей Эрмитажа, там есть опции, сколько ты вкладываешь и что-то за это получаешь. Да, это совершенно такая же история, как устроены друзья музеев во всем мире, например. Но если бы это было так, то у нас не было бы никакого другого современного искусства, несовременного, маленьких региональных музеев, и говорить, что их только поддерживает местная власть, наверное, было бы неправильно. Значит, их кто-то поддерживает, значит, они как-то собирают средства на свое существование. Но куда, откуда они берут эти
средства? Ира Юрьевна, чем вы так возмущаетесь?
Не, я не возмущаюсь. Я просто хочу сказать, что я вот 11 лет проработала в фонде, давали гранты на поддержку культуры. И надо сказать, что вот те маленькие компании или инициативы, которые мы поддерживали с нуля, их никто поддерживать не хотел. И я понимаю, о чем говорит Лена Коловская, потому что это вопрос риска. Ну, в общем, наверное, здесь правы все. Если тебе что-то нравится, то ты это поддержишь. Но чаще всего тебе нравится что-то, ты там, не знаю, в детстве хотел играть на скрипке, и вот заработал деньги, и теперь хочешь поддержать там скрипичное трио какое-то. А вот кто бы хотел поддержать современный танец, это уже определенный риск, когда он только начинался. Или там, я не знаю, какие-то мультимедийные проекты, понимаете? Поэтому это все-таки трудно рассчитывать на то, что это будут поддерживать отдельные меценаты в самом начале, когда это риск и когда это не дает пиара. Поэтому для того, чтобы общество развивалось, все-таки жить надо действительно в современности.
Но почему-то поддерживал, но потому что у него есть традиция или просто потому, что в этом есть некая миссия?
Ну, фонд Форда выбрал в определенное время, вот можно было выбрать любые направления, там два направления или три в рамках своей программы. Ну, вот выбрали такие, мы поддерживали Центр современного искусства, но при этом мы поддерживали, между прочим, и архивы аудиовизуальные, государственные в основном, и культурную журналистику. Но... просто должно быть много, понимаете, профессиональных организаций, которые бы открыто вот проводили открытые конкурсы, куда могли бы обратиться, а рассчитывать на то, что человек просто исходя из своего вкуса вот кого-то поддержит, это может быть да, может быть нет, но все-таки страна очень большая, особенно в регионах, поддержать современное новое что-то довольно трудно.
Ну, при этом рассчитывать, что значит будет на федеральном уровне 125 фондов за 15 лет развития благотворительности, все, которые помогать будут культуре, ну, немножечко так идеалистично, я бы сказала. У нас есть фонды, пожалуйста, фонд Потанина, который уже не первый год проводит конкурс для музеев. Специальные, как бы там могут быть и государственные,
музеи, негосударственные
учреждения, которые могут подавать на этот конкурс. И что мне особенно нравится, там есть обучающая программа, как раз-таки, чтобы этих менеджеров и серии поддерживать. Есть и компоненты, опять же, по музейным конкурсе у фонда «Династия», скорее для технических, научно-технических музеев, как раз про мультимедийную продукцию. Но ожидать, что именно только на федеральном уровне будут фонды, которые будут поддерживать эти маленькие инициативки, наверное, я бы сказала, не очень правильно.
Да, Елена Коловская, пожалуйста.
Ну, я немножко все-таки о другом говорила. Вот все, что вы назвали, да, это правильно, но вы обратите внимание, музеи. Сколько частных музеев или негосударственных среди музеев? 1 на 100? Я думаю, что гораздо меньше. Я говорила именно про то, вот, что есть моя боль, негосударственный сектор, который стремительно сокращается на моих глазах последние 2-3 года. И не только из-за...
Негосударственный сектор музеев именно?
Негосударственный сектор культуры. Причем, как я уже сказала, в нем как раз расположена в основном область инноваций и экспериментов. А сокращается не только по финансовым причинам, а именно еще из-за отношений, из-за того, что это не престижно. У меня какое-то есть такое ощущение, что мы стремимся к какой-то к двуполярной модели. С одной стороны государство, с другой стороны бизнес. А третий сектор кому он нужен?
проекта.
Угу. То есть, на самом деле, третий сектор, правильно ли я вас понимаю, что если вы, в принципе, если вы умеете работать с культурой как с таким инструментом и умеете работать как менеджер, то государство и крупный бизнес вам не особенно нужны. Вы справитесь с потребителем и будете существовать? Или все-таки нет?
Вы имеете в виду конкретно мою организацию?
Ну, например, да.
Ну, у нас в смысле финансового портфеля все как-то очень сбалансировано. Нас поддерживает и государство, у нас есть государственные деньги, и российские фонды, и иностранные фонды. И, наверное, это скорее исключение, чем правило, что мы так смогли набрать денег из разных мест и вообще очень много работали над своей репутацией и имиджем, чтобы привлечь к себе внимание. Но очень многие маленькие организации негосударственные, которые абсолютно имеют право на существование, и там воздух, понимаете, там жизнь, там энергия. Они как бы часто не имеют сильных менеджеров и не имеют вот этих практик фандрейзинговых. У них хотя бы должен быть веер возможностей, куда пойти, где их поймут. Потому что как бы, если их не будет, ну да, есть хорошие идеи в музеях, которые поддерживаются, естественно, там вот теми же музейными конкурсами. Но это не все, этим все не исчерпывается.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а как тогда, ну вот благотворитель должен понять, что вот есть эти сотни замечательных организаций, или что вот это талантливо и нужно поддержать эту идею современного танца, или школы современного танца, или музыки, или не эту, что это талантливо, а вот это вот точно не вложение в вечность. Это вот кто должен делать? Это как с благотворителем-то разбираться, да, да, или?
Ну, мне кажется, это менять отношение общества и как бы и отношение средств массовой информации тоже нужно к этому менять, потому что в обществе должно быть понимание ценности вот этого пласта культуры. Не думаю, что оно сейчас есть.
Ну, а есть... Да, 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 Наталья.
Я бы сказала, что здесь нет ничего страшного. То есть понятно, как устроены технологические выборы у доноров, которые финансируют те или иные проекты с экспертными советами и всем остальным. Да, я думаю, что Ирина может больше об этом сказать, наверное, чем я. Но мне кажется, принципиальная вещь, что в отличие от, наверное, от государства, у которого, я бы сказала, две функции основные в свете поддержки культуры. Это действительно охрана памятников там, культуры и достояния. И вторая, как бы, как это ужасно не прозвучит, но там государственная пропаганда, да, такая функция через культуру в том числе. А вот все остальное...
А вторая, это все-таки законодательное, создание условий.
Это я просто вообще не говорю. Это за рамками, это базовая сущность государства, что называется.
Которая никак не может до конца в сфере благотворительности дать все возможности.
В сфере благотворительности.
Да,
в сфере культуры. Мне кажется, вот все остальные вещи как бы и должны быть каком-то доступны благотворителю. И здесь вот появляется такая вещь, как то, что есть у благотворителя, то, чего нет у государства. Право на ошибку. Ведь можно попробовать поддержать проект. Действительно, неизвестно, все ли они хороши или плохие, но от того, что они будут существовать, благотворитель может себе позволить профинансировать проект, который потом не будет супер-супер успешным.
Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода в программе «Время политики» после 22 часов. Как работает административный ресурс на выборах в Калужской области, Омске, Иркутске, Ульяновске? Есть ли у «Единой России» конкуренты на выборы Думы в Воронежской областной Думе? Репортаж оттуда. И ведущий этой программы Михаил Соколов ждет вас после 22 часов.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России прибыл в Париж в ходе трехдневного государственного визита во Францию. Дмитрий Медведев проведет переговоры с президентом этой страны Николя Саркози, премьер-министром Франсуа Фийоном, примет участие в ряде культурных мероприятий. Главной темой переговоров Медведева и Саркози станет укрепление двусторонних отношений. В Свердловской области создана правительственная комиссия для расследования причин смерти и заболевания воспитанников Нижнетуринского детского дома-интерната. В воскресенье двое воспитанников интерната умерли, еще 30 были госпитализированы с диагнозом пищевое отравление. Президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В неофициальном общекомандном зачете Россия заняла 11 место, завоевав всего 3 золотые медали. Верховный суд России не удовлетворил иск экологов о признании незаконным строительства автомагистрали на территории Химкинского леса. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что европейская интеграция является одним из внешнеполитических приоритетов его страны. Выступая в Брюсселе, Янукович подчеркнул, что Украина гарантирует безопасный транзит российского газа в Европу. В Таджикистане на выборах в парламент победила правящая Народно-демократическая партия. По данным ЦИК, партия, возглавляемая президентом республики Имамали Рахмоном, набрала более 70% голосов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы проходили серьезными нарушениями. Президент Чили Мишель Бачелет объявила в телеобращении, что в результате землетрясения, произошедшего в субботу, погибли 708 человек.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня со мной Наталья Каминарская, директор форума доноров, Елена Коловская, директор фонда культуры и искусства «Про арты Санкт-Петербург» и экс-директор российских программ фонда Форда, программ культуры и журналистика, а теперь сотрудник Союза журналистов Ирина Юрна. Вы можете присоединяться к нашему разговору и задавать вопросы нашим очень культурным, никого не хочу обидеть, но просто специалистам в этой сфере, как в благотворительности, так и в культуре, дамам. И, может быть, вы нам расскажете о каких-то успешных историях, известных вам в этой сфере, либо, может быть, о каких-то благотворителях из ваших городов, которые помогали либо талантливым инициативам в этой сфере, либо, может быть, музеям, либо вы готовы об этом рассказать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну, я несмотря на такую скептическую улыбку Натальи и не менее скептическую улыбку Ирины про культурных дам, не случайно употребила это слово, потому что часть наших слушателей задают такого типа вопрос: а что такое современная культура? Вот это вот, вот что? Потому что только что в момент наших с вами ухода на новости вы обсуждали вопрос, который сегодня возник на конференции, как я понимаю, мини-футбол. Это вот культура или не культура? Ну, где-то культура. И Елена нам сказала, что в Британии есть министр, который занимается сразу и культурой, и спортом, и туризмом. Так вот, что такое современная культура, ну, скажем, в России? Елена Коловская.
Ну, во-первых, это все новые виды искусства, которые появились в последние годы, и изобразительное искусство, и мы упоминали уже современный танец, всякие мультимедийные оперы, какие-то новые вообще вещи на стыке разных областей искусства. Это очень важно. Это появилось все не так давно, не очень быстро развивается, но это то, чем интересуются молодые люди. Да? Мне кажется, современная культура – это такая культура, в которой могут быть, кстати, какие-то привычные нам вещи, поданные в новом виде, да, которые помогают нам чувствовать, что мы живем все-таки в 21 веке, а не там 100 или 200 лет назад. Мне кажется, что вот это очень важно. Чувствовать, что себя в своем времени, чувствовать, что ты в своем потоке, что ты понимаешь, что какой сейчас вообще век на дворе, и что нового творческие люди могут сделать. Не обязательно при этом им использовать всякие компьютеры и так далее. Потому что новая современная культура – это всегда новые идеи, новые мысли.
Ну хорошо, тогда вот возвращаясь все-таки к взаимоотношению благотворителя и грантополучателя. Вот все недавно обсуждали тему перевоза иконы одной в, так, в Рублевскую церковь, и очень по этому поводу шумели, и были обсуждения по поводу того, что ну вот хорошо, меценаты нашлись деньги, и он готов вот таким образом вкладываться в будущую духовность своего конкретного места и прихода. А есть другие взгляды на этот счет, и я сейчас не хочу, чтобы мы перешли в разговор взаимоотношений церкви и государства. Церкви и культуры — это отдельная тема, но просто вот уровень нынешних представлений благотворителей о том, что такое культура, неважно, там, традиционная или современная, он на каком уровне, по-вашему, в России? Да, Ира.
Ну, мне кажется, что тут надо говорить сначала об уровне представления об этом вообще в обществе. Ну, а да, это довольно странный уровень, потому что вот я сегодня тоже на конференции выступала, и меня все-таки каждый раз поражает, что у нас любая тема, которая, в общем, кажется, в принципе, естественной, может обсуждаться с самого начала. Ну, я не знаю, там, то мы обсуждаем, человек ли женщина, то мы обсуждаем, нужна ли культура обществу. И со страшной страстью. И всегда находятся люди, которые начинают объяснять, что нет, не нужно. Я очень плохо себе представляю какую-нибудь другую страну, которая бы вот тоже так со страстью обсуждала благотворительность. Это добро или зло. Понимаете, вот мы никак не можем перейти ни в чем на вторую ступень. Мы все время как бы развиваемся, развиваемся, потом раз, и опять с самого начала. Но я вообще человек терпеливый. Я готова всегда говорить с самого начала, да. Но говорить о том, как фонды относятся, все-таки фонды, если это не западные фонды, которые сюда прилетели, и, в общем, чаще всего на какое-то время, то российские – это все-таки отражение нашего общества. И тут вот Лена говорила о средствах массовой информации. Они, конечно, тоже не отдельно, тоже не с Луны свалились, тоже часть общества. Ведь этой дискуссии уже много лет на нормальном уровне, если когда-то и была, ну, может быть, 90-е, ее нет. И за последние годы образ общественных организаций, он как-то почти демонизировался, понимаете? Это бесконечные разговоры о том, что кто-то где-то что-то ворует, или шпион, или что-то такое. Ну, это интересная тема, и, так сказать, но, в принципе, вообще к таким темам надо относиться осторожно, так же, как и к темам, нужна ли культура обществу, потому что можно доиграться. Понимаете? Потому что нельзя считать, что все общество должно состоять из каких-то героев, которые, вопреки общественному мнению, все-таки будут поддерживать. В принципе, люди средненормальные, они ведут себя так, как общество от них этого ждет, вот во всех странах. Если в Америке считается, я не думаю, что там люди вот намного более любят культуру, чем в России. Но просто там принято и прилично поддерживать культуру, оставлять о себе так память. Ну, это вошло в общественное сознание. И, в принципе, вполне среднестатистические люди могут поддержать там музей Метрополитен или современное искусство там в своем маленьком
городе.
Или
старый парк, как ни странно.
Или старый парк, ну, что угодно. Да. А, понимаете, поэтому мне кажется, что эта дискуссия должна быть, я очень рада, что сегодня такая передача, тоже в средствах массовой информации, потому что ну сколько можно объяснять людям, что вот мы так тяжело живем, что культура нам не нужна, нам нужны только бесконечные развлечения, там, телевизионные пляски, ну, и все. Ну, доиграемся, да.
Ну, и вам на это скажут, что все это резервация канала «Культура», хотя сейчас канал «Культура» тоже в этом смысле меняется и пытается вот все-таки к жизни приблизиться. И ваши, Ирина, проекты с фильмами, скажем, о русском зарубежье, вы знаете, в какое время они выходили в эфире, хорошо, если там к полуночи, и тот же первый «Культура» показывает. Это были замечательные фильмы, снятые замечательными российскими режиссерами, о замечательных именах от Нижинского до более уже близких к нам иммигрантов из страны. И что? Вот получается, что вам всегда в средствах массовой информации, особенно в массовых, будут говорить. Не смотрят.
Ну, понимаете, мне, в общем, если быть честной, совершенно все равно, что мне будут говорить. Потому что, ну, я же не иностранка, понимаете. Я знаю, что российский зритель, он всегда был привычен к каким-то культурным или научным программам. Хорошим, плохим, ну, неважно. Но такой навык был. И не надо рассказывать, что его не было. Не надо было его ломать, наверное, для быстрых денег. Своих чаще всего. Поэтому не надо никого обманывать, все не дураки. Но, понимаете, просто в отличие от других стран, у нас все-таки культура никогда не считалась таким удовольствием элиты. Наоборот, да? Хорошая она была или плохая, это другое дело. И в общем, это правильно. Культура – это средство выживания в определенном смысле, сохранения себя человеком. Поэтому сейчас опять убеждать людей, что это нужно только после того, как там всех накормят, я не знаю, свозят на Канары.
Ну да, или мы получим все олимпийские медали.
Да, меня это, в принципе, конечно, раздражает. Что касается вот там...
А кто-нибудь знает?
По поводу спорта... Я вот уже недавно где-то цитировала, но вот мы с Леной были как раз вместе в Швеции и смотрели там разные культурные инициативы, и с нами встречались начальники от культуры, не побрезговали, значит, из Стокгольма, и Гетеборга, из министерств. И один из них сказал фразу, которая мне очень понравилась. То есть это не фраза, а реальность. Он сказал, что они тратят на культуру больше, чем на здравоохранение. И что это прагматичный подход, потому что здравоохранение лечит болезни, а культура предотвращает. Видите, это здоровое отношение здорового общества. А вот эти все рассказы про резервацию, это вообще отражение нашего общества, потому что у нас люди, принимающие решения, видимо, считают, что они могут себе, а что они живут в резервации, понимаете, в позитивном смысле, и что они не выходят наружу. Но вот то, что наружу, их достанет, либо через их детей... либо через кого-то.
Трудно сказать, потому что вот как вы относитесь к, например, некоторым проявлением прислонения к культуре наших же первых лиц, которые у нас то рисуют, то фотографируют, потом их произведения продаются за миллионы. Да, вот Ирин уже машет рукой. Это вот это вот пиар чего? Вот тоже вот так сказать приближение к современной культуре или просто
это за гранью добра и зла. Ну, я вот хотела еще одну вещь сказать.
Вот, пока а как их вот заставить, вот чтобы они в пиаре культуры участвовали? У меня вот такая простая история. Чтобы они ходили в театр?
Что вы назвали, это все-таки не пиар культуры. Это совершенно в другой какой-то области находится.
Но, тем не менее, это же там какие-то аукционы, какие-то выставки, где они бывают.
Но у меня мысль идет в каком-то другом направлении. Я боюсь ее утратить. Мне кажется, это очень важный момент. Это то, что вот я чувствую последний, может быть, год и два вокруг себя. Это падение градуса энтузиазма и энергии. Не только вот в сфере культуры, в обществе вообще. Я считаю, что это самое страшное. Потому что ну вот люди, работающие в сфере культуры, как, собственно, там работники музеев, театров, еще те, которые этим занимаются,
немножко которые прям... вообще всегда подвижники.
Да, но слегка уже придушены всякими разными бюрократическими процедурами и всякими требованиями, которые к ним там на разных уровнях предъявляются. Да и вообще, наверное, как-то обстановка, которая снаружи. И я вижу, что люди уже ничего не хотят. И мне кажется, это самое страшное. Это потом уже никакими деньгами не вернешь, потому что должен быть воздух. Люди, как бы, вот мы сейчас только что открыли в Петербурге выставку про эксперимент в области звука и музыки в 20-е годы. Это как бы какое-то сумасшедшее время, когда что только люди не придумывали. От каких-то ненормальных музыкальных теорий до каких-то новых музыкальных инструментов.
И телевидение, между прочим.
Да много чего придумывали. И мы когда открывали эту выставку, я сравнила это время с 90-ми годами, ныне так поносимыми старательно. Потому что и мне одна журналистка задала вопрос. ну вот почему? Почему же это вот так вот бывает? Я говорю, да очень просто. Люди поняли, что им все можно. Что они могут пробовать, они могут экспериментировать. Они могут. И это очень важно для культуры. Это вообще вот первое. А деньги уже потом. Должна быть свобода. Должны быть идеи, должно хотеться это делать. Вот этого я сейчас вижу очень мало. Неважно, там старшее поколение, младшее поколение, нету этого.
То есть означает
упрёмся лбом в стену.
То есть это означает, что сколько бы благотворители на что-нибудь не давали, если этой энергии не будет, то не подпитает.
Не, ну теплится всегда что-то нет. будет. Вообще процесс идет, а просто прорывов не будет.
Мне кажется,
так.
что просто бывают разные времена. И, конечно, 90-е годы было такое энергичное очень время, но давайте вспомним о том, что это вырвалась энергия, накопленная в предыдущие годы тоже, да? Это не была энергия только очень юных людей, которые
да,
только
конечно.
Пришли. Просто это несколько поколений одновременно получила возможность что-то делать. Ну, плюс, конечно, изменилась ситуация в стране, и все, и энергии сейчас действительно стало меньше. Но мне кажется, что это совершенно не повод вот, переставать искать тех, кого можно поддерживать, потому что просто изменилась перспектива. И вот это проблема тех, кто дает деньги. Нельзя сейчас рассчитывать только на очень быстрый, красивый, шикарный результат. Ты нашел какого-то там юного гения, вот он сыграл и все, отработал. И мне кажется, что сейчас надо искать такие, ну я бы сказала, спокойные, длительные проекты, которые, может быть, дадут результат через долгое время. И в этом смысле, конечно, частным спонсорам тяжелее, им это неинтересно, и это можно понять. То есть это должен быть какой-то человек очень ну, думающий как бы о стране, о поколении, потому что ну да, надо вкладывать в то, что постепенно, и надо просто не упустить тех людей, у которых еще есть энергия. Это на самом деле очень серьезно, потому что мне кажется, что все эти вот игры, особенно телевизионные, они уже у людей пропадает инстинкт самосохранения, у страны пропадает, понимаете? Потому что так все какие-то между собойчики, все так очень весело, все договорились, все быстро разыграли, поделили, а в результате в какой-то момент ты понимаешь, что все это заканчивается совсем не так смешно, и ничего не проходит бесследно.
Наташ, ну вот вы, перечисляя даже тех доноров, которые, российских доноров, которые помогают проектам культурным, все равно, в общем, на пальцах одной руки их. Так? Или все-таки...
Ну, не совсем так, потому что это я назвала фонды, которые существуют, да, частные фонды, у которых среди приоритетов есть прямо приоритет культура. Наверное, еще можно вспомнить отдельные культурные фонды, которые собирают средства на свои собственные проекты. Я не знаю, там тот же фонд Рихтера или фонд Спивакова, которые как раз инвестируют в молодое поколение, в будущее, в долгосрочные истории, которые будут работать на культуру, на развитие культуры, наверное, и гордость страны, на какую-то достаточно большую перспективу времени. И таких фондов, по счастью, тоже там не очень мало, не очень много, не столько, сколько хотелось. Но я думаю, что вот в каком-то смысле это может быть таким будущим, когда человек, который понимает, во что и как надо инвестировать, и сам, скажем, из культурной сферы, он может помочь привлечь средства на развитие этой культуры. Да? Ну, собственно, то, что делает Елена, то, развивая современное искусство с помощью своей организации, с помощью своего фонда. И вот мне кажется, это вот более перспективная и быстрая, и понятная модель, когда жертвователи и частные жертвователи компании смогут поддержать фонд, который разбирается в предмете.
Наушники, пожалуйста, давайте. Да. Владимир из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос.
Угу.
В общем, к вашей гости.
Который вот, из них? Или всем сразу?
В общем, всем сразу.
Ну, давайте.
Скажите, а вы читали статью Льва Николаевича Толстого, там «Что же нам делать?»
Что же нам делать?
Да. Просто я это к тому, что вы сказали, что обсуждать с начала или с конца.
Ну так с какого бы места не обсуждать, может быть, лучше все-таки обсуждать? Ваш вопрос, собственно, в чем? Читали, не читали дальше?
Дальше. Статья довольно большая, просто, так сказать, когда начинают обсуждать все время с середины, А не сначала. Дело в том, что ответ-то не дан.
А, понятно. Вот вы что имеете в виду. Что...
Да.
Ответ не дан по поводу... Все-таки вы сформулируете. Ответ по поводу чего не дан? Что такое культура? Или почему ей надо заниматься?
Нет, ну не что такое культура. Там вопрос стоит о благотворительности, насколько я понимаю.
Да, ну так в чем ваш вопрос-то? Ответ не дан что? Благотворительность для культуры это... Что вы хотите спросить?
Вы знаете, я не могу вам пересказать.
А, ну понятно. Поэтому... То есть не очень ясно, что вы хотите спросить. Вот это, между прочим, проблема, когда мы связываем благотворительность с любой сферой жизни. Сограждане и слушатели наши очень часто не понимают, а вообще, что это такое и зачем они, с чем это все едят, потому что все это в результате сводится к такому патерналистскому настроению. Надо, чтобы государство дало, а олигархи эти вообще непонятно, зачем существуют и зачем они этой благотворительностью занимаются. Вот что-то нечто такое, я думаю, это в голове у нашего слушателя пронеслось. Валентин из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы заявили передачу, как
Сколько стоит инвестировать
в культуру.
Да.
Правильно имеется в виду, правильно для культуры и правильно для инвестора.
Ну а что же, это плохо?
Да, но ваша передача свелась к филантропии. Так я бы хотел, так сказать, филантропию в высокую культуру. А я бы хотел спросить, есть ли... Такая же филантропия в адрес национальной культуры, начиная от шаманства, там вышивок адыгейских и якутских, и кончая играя гармонь. Спасибо.
Так а что, уже национальная культура как антиотдельная, что ли? Я что-то не пойму. Ладно, тогда
есть специальные проекты. Например, пожалуйста, пример, который происходит на Сахалине, на Дальнем Востоке. Причем это частная, компания благотворительность, которая поддерживает национальные меньшинства, чтобы не утратились национальные корни. Специальная большая программа поддержки национальных традиций на Сахалине и Дальнем Востоке. Компания Сахалин Энерджи занимается. Пожалуйста, пример.
Ну, а я знаю, что, например, северные страны очень активно поддерживают все традиции финно-угорских, например, народов в области театра и их иных традиционных проявлений.
Ну, это которые... все-таки западные, да? Это вот наши, пожалуйста, еще товарищ Дерипаска, который поддерживает, например, казачье искусство на юге России. Ну, есть много достаточно, которые именно поддерживают национальные. Там, не знаю, в городе Тольятти есть маленький национальный хор, ладья, поют старики, и это поддерживает местный банк.
В Башкирии я знаю, что поддерживает там какой-то уникальный хор, который поет что-то такое очень бабушки совершенно особенным образом это делают.
В Ижевске есть центры, которые занимаются национальной музыкой.
Слушай, ну так не все плохо в результате. Оказывается, много поддерживающих организаций. А меня вот только несколько удивило, что наш слушатель считает, что мы говорим, как он противопоставляет благотворительность и филантропию. Это, по-вашему... Ирина, извините, что вы сейчас скажете, что опять от царя гороху надо плясать.
Нет.
Может быть, мы скажем...
Повторять много раз, чтобы
повторять.
У всех осталось.
Давайте, Наталья, повторите.
Ну, можно считать, что на самом деле слова эти синонимы благотворительности и филантропия. Благотворительность более привычна российскому слову. Филантропия, если от греческого разбираться, примерно про то же самое. Но если уж про профессионалов благотворительности, принято говорить, что благотворительность – это вот какие-то более-менее обычные вещи, филантропия – стратегические. Но это можно не разделять. Можно считать, что слова синонимы.
Михаил, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, здрасте.
Добрый вечер.
Я вот хотел короткую реплику насчет товарища, который позвонил насчет статьи Толстого, так что же нам делать. Угу. Но это не статья, это трактат. Это, во-первых, действительно, трактат большой и действительно гениальный, так сказать, почему-то он в забвении находится, хотя там здорово. Но вопросы культуры там, в общем-то, не рассматривались, а рассматривалось вообще положение России.
Да, 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 у нас всегда сразу.
Там действительно не дано. Что же делать? И, видимо, точно так же непонятно, как вообще нам и сейчас что-то делать. Вот трудно и сейчас, и решать, собственно, все вопросы, ну, в том числе, естественно, и культуры. Ну, непонятно.
Непонятно. А вопрос у вас какой-нибудь есть?
Нет, вопрос хотел чуть-чуть уточнить.
Понятно. Спасибо вам большое, что уточняете. Возвращаясь немножко все-таки к сегодняшнему информационному поводу, к конференции. Вы видели разных людей. Вот было что-то такое, что вот вас очень взволновало? Было ли какое-то заявление у спикеров или, возможно, у людей, которые задавали вопросы, которое вот тоже обозначало некую болевую точку? Кто-то может что-то по этому поводу сказать? Или все-таки нет? Все было вполне традиционно.
Вы знаете, мне вот понравилось выступление Евгения Бунимовича, который говорил о, ну, может быть, сообществе людей культуры, о том, что люди как-то начинают считать, что, что нас нет. Вот нет в принятии решений. Нет...
Нас это кого? Тех, кто занимается культурой?
Ну, в общем, да. Тех, кто занимается культурой, да. Что произошло какое-то такое вытеснение. Но он не очень развивал эту мысль, но она была понятна. Вытеснение из общественного сознания вот этой группы людей, которые... И вот этот лозунг, знаете, что нас нет. Ну, вообще-то, наверное, мы и есть. И надо как-то его перевернуть. Что, в принципе, и с этими людьми надо считаться, и с культурой надо считаться. Мне понравилось.
Да, да. Ну, и в развитии вот этой мысли я как раз тоже вот говорила о том, что, чтобы мы были, мы все-таки должны как-то уметь лучше сами себя представлять и сами себя лоббировать, те, кто занимается вот вопросами культуры. Потому что часто у нас просто даже времени на это нет. Когда ты много делаешь всяких там культурных событий, все время работаешь действительно как менеджер.
А у нас Министерство культуры зачем, мне хочется спросить, в этом смысле? Вот чего бы они вас вот не лоббировали и не... Это понятно, это вопрос риторический.
Это то, что сказал Бунимович, как раз, что все...
Нас нет.
Культура принадлежит комитету культуры, а все остальное это не культура. Ну...
Да и ему не принадлежит, потому что как-то вот никакой активности в этом смысле, не говоря уже об акциях, я тоже не вижу. Извините, да.
Нет, это просто к тому, что самим, конечно, нужно держать удар. Когда на тебя давит, нужно давить в обратном направлении. И никаких других вариантов я не вижу.
Наталья, и вам последний вопрос, потому что вот он важен, но он пришел к концу программы. Имеет ли значение, кто финансирует культуру? Важно ли, что это чистые деньги?
Ой, это хороший вопрос, и достаточно долго ведется дискуссия в некоммерческом секторе на эту тему, брать или не брать, важно или не важно, откуда они произошли. Ну, скорее всего, если человек потом не требует в ответ пиара и признания, то не важно.
А как же к разговору о том, что сказать спасибо?
Я думаю, что вообще всегда судить нужно по результату. Вот, собственно, вот что получилось в результате этих денег.
А если это вот быстро непонятно? Вот, а если непонятно? Ну, вот они вкладывают в развитие современного танца или мультимедийных проектов?
Не дождетесь. Такого не бывает.
То есть, в общем, вопрос такой...
Отмолить грехи, да, в церковь, а в современном...
Как уж, как получится.
Ну, можно вспоминать Ховарда Хьюза, который сделал деньги на играх и на нефти, и вложил потом в кучу прекрасных институтов, в том числе научно-исследовательских и разных культурных институтов, которые существуют до сих пор.
Ну, так этих можно вспоминать. И Форда тоже можно вспомнить, да. Который сначала на конвейере рабочим зарабатывал, а потом создал очень много чего, вплоть до общественного телевидения в Америке. Я благодарю вас, уважаемые Елена Коловская, Наталья Каминарская и Ирина Юрна были сегодняшними гостями программы «Время гостей». А сразу же после нас итоговый выпуск программы «Свобода» проведет Андрей Шары. И в итогах дня Дмитрий Медведев открывает в Париже выставку «Святая Русь». Вот вам, кстати, о культуре. Нужен ли этой стране французский вертолетоносец «Мистраль», российско-грузинская граница и благословение патриарха Московского всея Руси помогло сборной команде достойно выступить на Олимпиаде в Ванкувере.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Заработал пограничный пункт между Россией и Грузией.
Комментарии экспертов.
Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Кому Олимпиада принесет отставку?
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева о Владиславе Листиве.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свобода.